Говорит Радио Свобода. Верховная Рада Украины сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко. Она задержана по обвинению в организации государственного переворота.
Надежда Савченко стала жертвой своего политического темперамента и своего авантюризма. Это махновщина.
Госдума России лишила аккредитации средства массовой информации, объявившая ей бойкот в ответ на снятие с депутата Леонида Слуцкого обвинений в сексуальных домогательствах.
Видимо, члены комитета по этике больше думали о том, как проявить корпоративную солидарность, чем обстоятельно разобраться в этой истории.
Китаист Алексей Маслов о воинственных заявлениях председателя КНР Си Цзиньпина на сессии в СНП.
Си дает Китаю очень важный вброс вот этого добротного национализма – это борьба за возвращение величия.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 22 марта. Итак, Верховная Рада Украины согласилась снять депутатскую неприкосновенность Надежды Савченко и разрешить ее арест. Напомню, что 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в планировании теракта в здании Верховной Рады. Он утверждал, что Савченко собиралась организовать минометный обстрел Рады и убить находящихся там людей из стрелкового оружия и с помощью гранат. Надежда Савченко взята под стражу. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Верховная Рада большинством голосов поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Надежды Савченко. Перед голосованием были обнародованы аудио и видеозаписи, фигурирующие в материалах следствия. На одном из видео запечатлен разговор Савченко с арестованным ранее руководителем организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и офицером с позывным «Березень». Разговор происходил 1 декабря прошлого года в кабинете командира воинской части спецназа в Хмельницком. Именно в эту часть заговорщики осенью минувшего года привезли первую партию оружия из так называемой Донецкой Народной Республики. На видео обсуждаются варианты по свержению украинской власти. Один из планов предполагал, что время для теракта в парламенте будет выбрано в тот момент, когда там соберутся все депутаты, министры, президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман. На видео Савченко рисует схему парламента и говорит, что успеет бросить 6 гранат в сессионном зале. Сама Савченко, комментируя обвинения в свой адрес, заявила, что создала политическую провокацию с терактом, чтобы показать украинской власти, что она смертна. Парламентарий признала, что закупала оружие у сепаратистов для того, чтобы, как она сказала, любой ценой остановить войну в Донбассе. Следователи Службы безопасности Украины задержали Савченко вскоре после того, как Рада лишила ее депутатского иммунитета. Дело бывшей кремлевской узницы и героя Украины, по мнению политолога Владимира Фисенко, закончится крахом ее политической карьеры.
Да, у нее есть сторонники, и даже она попытается, наверное, участвовать в президентских выборах, о чем она уже заявила. Но думаю, что ее популярность, отношение к ней разрушены. И не эта история с вот этим заговором специфическим, а прежде всего тем, что она свой образ патриотки пламенной разрушила контактами с лидерами сепаратистов, призывами к тому, чтобы договариваться с ними, фразами о том, что Саша Захарченко, там, ну, друг Саша, это по отношению к лидеру ДНР Захарченко и так далее. Вот это все кардинально разрушило отношение к ней. Поэтому, думаю, что каких-то серьезных шансов на успех на президентских выборах у нее нет. Отношение к ней как бы очень разное. Какие-то фанаты, конечно, у нее есть, и будут и группы поддержки, сочувствующие, естественно. Но это уже будет совсем не та ситуация, которая была 2 года назад.
Выступивший в ходе обсуждения в Раде доказательств по делу Савченко, лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что преступные планы, которые пыталась реализовать бывшая летчица, являются составляющей гибридной войны, которую Россия продолжает против Украины. А генпрокурор Юрий Луценко намекнул, что за неудавшейся попыткой госпереворота может стоять кум российского президента, лидер движения «Украинский выбор. Право народа» Виктор Медведчук. Многие в Раде допускают, что Савченко могла действовать по указанию российских спецслужб. Снова Владимир Фисенко.
Были были или нет какие-то контакты, ну, прямых контактов с ней, я думаю, не было у российских спецслужб. Но использовали ли ее в темную, были ли какие-то контакты, допустим, через Рубана, либо там через Медведчука, это уже другой вопрос. Кстати, вот интересная деталь, выступление Луценко, явный намек на Медведчука прозвучал. Ну и депутаты выкрикивали ее имя. Кстати, тоже очень показательно. Кто поддержал Надежду Савченко? Депутат Толпоблока, первым, кто подошел к ней, что-то передал, уж не знаю, что Нестор Шуфрич, ближайший соратник Виктора Медведчука. Поэтому я думаю, что как бы следующая тема, которая будет активно исследоваться, возможно, генпрокуратуры, это Виктор Медведчук. Вот это сюжет интересный. Но что касается, по-моему, сути этой истории, я думаю, что тут дело не в российских спецслужбах. Надежда Савченко стала жертвой своего политического темперамента и своего авантюризма. Она представляет тенденцию, такую, я бы сказал, специфическую субкультуру в украинской политике, которая появилась давно, которая сейчас возродилась. Это махновщина. Это вот такое агрессивное анархическое отношение к государству как таковому, к любой власти. Надо понимать, что Надежда – это человек войны. Ей не важно, где воевать – в Ираке, на Донбассе, с Путиным или против Порошенко. Война – это состояние ее души. Понятно, что в Украине есть немало очень критичных и даже агрессивных настроений по отношению к власти. Она вот как бы эти настроения и впитывала в себя, и как бы олицетворяла эти настроения. В итоге, вот, как бы я думаю, что с учетом как раз ее характера, ее психологии, я думаю, что она, скорее всего, сама пришла к этой идее, что надо вот что-то такое, какую-то войнушку организовать против депутатов и таким образом свергнуть власть. Поэтому я допускаю, что какие-то действия были с ее стороны, а дальше уже инициативу проявили спецслужбы, которые, что называется, посадили ее на крючок, внедрили агентов в ее окружение, а дальше уже раскручивали ее на тему заговора. Понятно, что, скорее всего, была идея заговора, ее обсуждение, а не какой-то уже подготовленный реальный заговор и так далее. Ну вот, как бы, да, были закупки оружия, правда. Поэтому... Конечно же, реальность, подготовленность этого заговора будет вызывать у кого-то критику, у кого-то иронию. Но и сама Надежда, как бы, вот факт этих разговоров не опровергала, а уже само обсуждение этих тем с формальной точки зрения, с точки зрения буквы закона, уже является началом подготовки таких действий. Поэтому думаю, что она жертва своего политического темперамента и своего авантюризма.
Между тем, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник полагает, что власти, чтобы не сделать из Савченко мученицу, будут убеждать общество в ее неадекватности.
Савченко – это новая категория политиков, политиков, которые появились уже после победы революции в 2014 году. Это действительно политики, которые склонны к радикальным действиям, к значительному риску, к игнорированию стандартных политических правил игры. Это действительно так. Но таких политиков в парламенте даже я могу насчитать десятка три. То есть она не одинока в этой части. Это вот новое поколение политиков, вот такие у нас они в Украине есть. В то же время хотел бы обратить внимание на то, что, мне кажется, власть чуть-чуть не просчитала личностные характеристики Савченко. Власть надеялась, что она сбежит, или власть надеялась, что она будет отнекиваться от обвинений в государственном перевороте. В то же время, как Савченко начала, наоборот, намекать дальше, повышать планку. То есть намекать дальше, что действительно, да, возможно, я готовила, много людей это поддерживает. Власть это не рассчитала, этот фактор. Сегодня пытается включить другую вещь, очень советскую вещь, назвав Савченко сумасшедшим. То есть я помню, как диссидентов у нас когда-то в сумасшедшие дома отправляли, поскольку ну, кто же мог быть против советской власти? Только сумасшедший или агент Запада. А сегодня ну, кто же может быть против власти? Только агенты Кремля или сумасшедшие. Вот это мне очень не понравилось. Вот это те же старые КГБшные лекала сейчас включаются. Да, Савченко радикал, да, если она собиралась нарушить законы Конституции Украины, она должна понести надлежащее наказание, но пока что, к сожалению, в деле Савченко больше политических спекуляций, как по мне, нежели какой-то юридической правовой составляющей.
Считает политолог Руслан Бортник. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Решение ряда средств массовой информации отозвать своих журналистов из Госдумы в связи с делом депутата Леонида Слуцкого означает, что они будут лишены аккредитации в Думе. Об этом заявил спикер парламента России Вячеслав Володин. Решение о бойкоте Госдумы Володин назвал правом редакции. Российские СМИ объявили бойкот Госдуме и депутату Леониду Слуцкому после того, как Думская комиссия по этике не нашла нарушений в его поведении. Ранее несколько российских журналисток заявляли, что Слуцкий приставал к ним во время интервью. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О своем решении бойкотировать Госдуму сообщил медиахолдинг РБК. Позже к нему присоединились «Коммерсант», «Ведомости», «Лента.ру», телеканалы «Дождь» и RTVI, радиостанции «Эхо Москвы» и «Говорит Москва», издание «Знаком», «Репаблик» и «Спецназ России». Заседание комиссии по этике, на котором было рассмотрено дело по обвинению Слуцкого в домогательствах, по заявлению журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, состоялось накануне. По итогам заседания глава комиссии Атари Аржба заявил, что нарушений поведенческих норм со стороны парламентария обнаружено не было. Главный редактор РБК Игорь Тресняков рассказал «Радио Свобода», что считает решение комиссии по этике абсолютно формальным и неприемлемым.
Мы считаем продемонстрированный подход абсолютно формальным. Видимо, члены комитета по этике больше думали о том, как проявить такую корпоративную солидарность, чем обстоятельно разобраться в этой истории. Мы считаем такую ситуацию неприемлемой, тем более, что это не какой-то там колхоз, а это Государственная Дума, которая во многом подает примеры и определяет стандарты. Я хотел просто сказать, что это не означает какой-то полный повсеместный бойкот. Да, мы не будем ходить в здание Госдумы, не будем общаться с определенными депутатами, в частности, с депутатами, которые входят в комиссию по этике. Но мы по-прежнему будем рассказывать нашей аудитории о всех значимых событиях, которые так или иначе касаются Думы, и как тотального запрета на общение с сотрудниками Думы, с депутатами в РБК нет.
Тем не менее, сотрудничество несколько ограничено, и кто, как вам кажется, больше от этого теряет, Госдума или СМИ, объявившие бойкот и принимающие в нем участие?
На то, что теряет Госдума, я, честно говоря, не думал. Наша аудитория, я уверен, не пострадает. Все, что им надо знать о том, что происходит в Думе, наша аудитория знать будет.
Почему такие акции солидарности важны для российского журналистского сообщества, как вам кажется?
Не знаю. Мы, когда готовили вчерашнее заявление, мы не думали, поддержат нас или не поддержат. Это наше решение корпоративное, как медиахолдинга. А то, что отозвались коллеги в том или ином виде, нам приятно, но не более того.
Это был главный редактор медиахолдинга РБК Игорь Тресняков. Телеканал «Дождь» приостановил работу в Госдуме, пока комиссия по этике не пересмотрит свое решение в отношении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом заявила главный редактор телеканала Александра Перепелова. По ее словам, редакция «Дождя» возмущена позицией Думской комиссии по этике и считает ее решение издевательским.
Мы долго пытались добиться какой-то адекватной реакции от Государственной Думы. Мы ее не добились. Вчерашнее заседание комиссии по этике дало понять, что адекватного ответа, такой, который устроил бы журналисток, в частности, тех, которые сейчас работают в Думе от телеканала «Дождь», когда-то работали или собираются работать, вчера ничего не прозвучало. Мы просто решили присоединиться к такой классной идее РБК, потому что жалею, что это не пришло мне первой в голову. Просто я подумала, что это реально очень классное решение бойкотировать Госдуму и своей работой доказать, что Госдума обществу не очень нужна.
Но вот Дума уже охарактеризовала ваше решение, решение коллег из других российских СМИ, как попытку давления на членов комиссии по этике. Как вы эту историю рассматриваете?
Такой же бред, как и все остальное, все, что говорит Госдума. Вы меня извините, но просто все, что они делают в связи с этим конфликтом, скажем так, с этим скандалом, это, знаете, можно публиковать в учебниках о том, что типа не надо делать, когда у тебя кризис. Вот они сделали все, что не надо делать. Они смеялись, они обесценивали заявления журналисток, они говорили о том, что это сделано специально во время выборов, хотя Слуцкий никуда не избирался. Они делали все, что не нужно делать. Сейчас они в очередной раз говорят, что это какая-то попытка давления. Комиссия завершила свою работу еще вчера. У нас нет никакой цели давить на комиссию. Я не знаю, во что это выльется. Я думаю, что каждая СМИ тут уже будет решать само за себя. Я думаю, что это прекрасное явление журналистской консолидации вокруг, к сожалению, по такому отвратительному поводу, как поведение депутата Слуцкого.
Это была главный редактор телеканала «Дождь» Александра Перепелова. Радиостанция «Эхо Москвы» выразила солидарность с коллегами, прекратила взаимодействие со Слуцким и призывает другие редакции присоединиться к бойкоту, заявил главный редактор Алексей Венедиктов. В интервью «Радио Свобода» он уточнил, что о полном бойкоте Госдумы речи не идет.
Мы не можем бойкотировать законодательный орган страны, который принимает законы, отражается это на наших гражданах, на наших слушателей в конечном итоге. Мы ввели некие ограничения. Одно из них – это физическое неприсутствие наших журналистов в Государственной Думе, потому что это небезопасно для них, как мы поняли из заявления спикера господина Володина, причем журналистов обоих полов, мало ли какие фантазии могут приключиться у разных депутатов относительно домогательств. Поэтому журналисты просто отказываются от аккредитации и не будут ходить на заседания Государственной Думы. Если кому-то из журналистов захочется взять интервью у депутата, то они могут это сделать вне здания Государственной Думы. Лучше на эхе здесь, во всяком случае. Угу. Вторая история заключается в том, что еще 5 марта мы приняли решение не контактировать с господином Слуцким и не упоминать его в эфире до тех пор, пока он не принесет извинения тем женщинам-журналистам, которым он домогался, поскольку это не сделано, я лишь подтвердил то, что это не сделано. А это вторая история. И третья история, где-нибудь в течение недели, наверное, на редакционной планерке мы примем решение, как мы поступим относительно членов комиссии по этике. Потому что на самом деле эта история переросла историю господина Слуцкого в историю взаимоотношений журналистов и высшего законодательного органа страны. И здесь, наверное, потребуются дополнительные решения.
Да, как вам кажется, почему решение комиссии по этике на жалобы журналисток по поводу домогательств Слуцкого, вот это решение было настолько неадекватным? Ведь они могли хотя бы притвориться, что они выслушали девушек, поверили им, сделали замечание Слуцкому.
Это безнаказанность. Это безнаказанность тех депутатов, которые позволяют себе относиться с презрением ко всем остальным, как высшие человеческие существа. Кроме того, все понимают, что за господином Слуцким стоит господин Володин, их прямой непосредственный начальник, поэтому ссориться с начальником из-за каких-то девчонок у господ депутатов это просто невозможно. Я очень расстроен и разочарован позицией Ирины Родниной и Павла Крашенинникова, знакомых мне членов комиссии по этике, и тем не менее, если решение относительно всех членов комиссии по этике редакционным советом «Эхо Москвы» будет принято об игнорировании, ни в коем случае не о бойкоте, об игнорировании их как политических фигур, мне придется его поддержать.
Это был главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. К бойкоту Госдумы Леонида Слуцкого присоединилось интернет-издание «Репаблик». Его главный редактор Максим Кашулинский объясняет, почему.
Нас, конечно, возмущает ситуация, которая сложилась вокруг депутата Слуцкого. Нас возмущает то, что депутаты, по сути, встали на его сторону. И мы целиком поддерживаем тех журналисток, которые подверглись домогательствам со стороны депутата Слуцкого. И мы хотели бы эту поддержку как-то выразить. У нас нет собственных корреспондентов в Государственной Думе. Мы не можем никого оттуда отозвать, но мы хотели бы в каждой своей публикации, которая касается Государственной Думы, напоминать о том, что эта ситуация существует, что в Думе существует сексуальное домогательство, и, соответственно, в каждой такой публикации мы будем в скобках после упоминания Государственной Думы писать о том, что это государственный орган Российской Федерации, который оправдывает сексуальное домогательство.
Почему комиссия по этике повела себя настолько неадекватно, вообще нецивилизованно?
Ну, это просто следствие полной оторванности власти от населения и такой круговой поруки, которая существует во власти. своих не сдавать, ни на какие обвинения не отвечать и не признавать.
Это был главный редактор интернет-издания «Репаблик» Максим Кашулинский. При этом бойкот Госдумы и Слуцкого поддержали не все представители российских СМИ. Глава Союза журналистов Москвы и главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев пообещал, что редакция МК увеличит количество корреспондентов, освещающих работу Нижней палаты российского парламента, поскольку Дума, по его мнению, является одним из интереснейших источников для получения информации. 6 марта русская служба BBC опубликовала расшифровку записи разговора Леонида Слуцкого и корреспондента издания Фариды Рустамовой, из которой очевидно, что депутат не раз приставал к журналистке. До этого о приставаниях депутата рассказали продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Катрикадзе. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В нас есть дух борьбы, позволяющий до конца биться с нашими врагами в любой кровавой битве. Это заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва, фактически предоставившей ему пожизненные полномочия главы китайского государства. Весь последний месяц китайские лидеры неоднократно заявляли, что хотя они не стремятся ни к торговой, ни к любой другой войне с США, ни с кем-либо еще, Пекин не намерен терпеть, если кто-то решится причинить Китайской Народной Республике ущерб. Об этом беседа моего коллеги Александра Гостева с политологом-китаистом, руководителем школы востоковедения при Высшей школе экономики в Москве Алексеем Масловым.
Откуда такая откровенно воинственная и, на мой взгляд, театральная риторика? Есть ощущение, что мы видим перед собой какого-то совсем нового конкретного человека, председателя Си, который действительно готов вести за собой новый Китай. Вот от этого вдруг повеяло какой-то нешуточной угрозой. Си Цзиньпин же это все говорил в контексте территориальной целостности и возвращения, как он отметил, всех исторических китайских земель. Вот на его слова про неукротимый китайский народ, как вы думаете, обратили внимание и в Москве, и в Вашингтоне?
В Вашингтоне, конечно, обратили, это очевидно. И здесь речь идет не только о контексте возвращения земель. Речь идет о том, что Китай говорит о том, что есть некое сообщество стран общей судьбы, которую, по сути, возглавляет Китай. Вот эта фраза «сообщество стран общей судьбы» была вынесена и на 19-й съезд КПК в ноябре 2017 года. Оно сейчас занесено в Конституцию КНР. И хотя нигде формально не описывается, где какое-то сообщество, не похоже ли это на тот капиталистический, социалистический лагерь, который мы имели до 80-х годов. Тем не менее, очевидно, что Китай рассматривает те страны, куда он инвестирует, в рамках одного пояса, одного пути, как вот часть этого сообщества стран общей судьбы. Общая судьба, понятно, как трактуется, это судьба стран, которые по каким-то причинам были сняты с шахматной доски, прежде всего американцами. Китай теперь стремится восстановить их достоинство. У США с Китаем нет никаких территориальных проблем, я напомню. Хотя есть территориальные проблемы у союзников США, например, у Японии, есть у Филиппин и так далее. В России, на мой взгляд, на заявление Си Цзиньпина, и по крайней мере в этом плане, не обратили особого внимания, потому что в России не очень адекватно оценивают Китай. Не то, что думают о нем лучше, чем он есть, или наоборот, хуже, чем он есть, а просто чаще всего не понимают логику его развития, зачем делаются такие заявления, к чему стремится Китай. И несмотря на то, что в России есть группа, на мой взгляд, очень грамотных специалистов и хороших экспертов в разных институциях, все-таки как такой политической оценки на уровне руководства страны, мне кажется, сегодня еще не существует.
Пару недель назад стало известно, что Белый дом пересматривает политику в области ПРО, противоракетной обороны, из-за новых угроз со стороны России и Китая. Ведь ранее США, мы помним, годами говорили в первую очередь об опасностях со стороны таких, ну, стран-изгоев, как Северная Корея или Иран. А теперь нет. Вот с отношениями американскими с Москвой понятно. Ну, вернее, непонятно совсем, но мы сейчас не об этом. А вот боятся ли американские генералы, или начинают, может быть, бояться, и понимают ли они весь масштаб и мощь китайской армии?
Я думаю, что как раз то, что касается понимания мощи китайской армии, США прекрасно понимают, в том числе, например, понимают, что Китай разрабатывает целый ряд видов новых образцов вооружений, в том числе, например, которые способны противостоять американским спутникам, готовы наносить непоправимый ущерб американской системе геопозиционирования GPS и так далее. То есть Китай сегодня еще к тому же активно входит за рубежи Китая, и, скорее всего, в ближайшее время мы увидим создание зарубежных военных баз Китая, пока есть только в Джибути, но очевидно, что Китай будет расширяться вдоль вот этого одного пояса, одного пути. И, в конце концов, Китай сейчас даже ведет переговоры с Латинской Америкой, где было очень много стран, таких традиционных союзников или, по крайней мере, нейтральных партнеров США. И США это прекрасно понимают, но реагируют тоже, довольно, на мой взгляд, довольно стандартно и в этом плане неадекватно. То есть понятно, что сегодня практически ни одна система ПРО, ни американская, ни какая другая, не способна полностью ликвидировать массированный удар, нанесенный по территории США. И задача – это вообще не допустить начала никакой ядерной атаки. Вот вместо того, чтобы каким-то образом вести переговоры с Китаем или, по крайней мере, пытаться нанести ему экономический ущерб, что было бы, ну, с точки зрения США правильной, США начинает разгонять свой военно-промышленный комплекс и, опять-таки, смотрит на эту задачу исключительно как на коммерческое решение, ну, собственно говоря, чтобы перезапустить целый ряд военных своих технологий, обвиняя в том числе и Россию, и Китай. И в данном случае Китай, ну и Россия, значительно, в кавычках, более симпатичные и хорошие враги, чем Северная Корея, потому что бросать все силы США на Северную Корею, такой, как бы казалось, не очень важной в экономическом плане страны, ну, было бы стыдно. А тут Китай, и это, мне кажется, очень хорошо. Поэтому, конечно, мы видим сейчас начало гонки вооружений в США.
Пекин еще ведь очень резко сейчас отреагировал и на такую инициативу Трампа, наконец, ввести пошлины практически на весь импорт из Китая. Глава Госсовета КНР Ли Кицян заявил, что Пекин не стремится к торговой войне с Вашингтоном, но и не потерпит, если кто-либо посмеет причинить Китаю хоть какой-то ущерб. Ну, Дональд Трамп, он, очевидно, неостановим. Вот чего теперь можно ждать от Си Цзиньпиня и его окружения в этом направлении?
Давайте мы подумаем вообще, из чего исходят эти меры. Трамп, собственно говоря, пришел к власти на волне критики Китая. И главный тезис его был то, что именно китайская экономика угрожает не только американской экономике, развитию вообще американской стабильности, но в целом экономической системе мира, которая, в свою очередь, базируется на американской системе. И главная была задача выбрать те элементы, те рычаги, каким образом ограничить растущее экономическое влияние Китая. Вот сейчас выбран самый простой рычаг – это антидемпинговые меры, в том числе и повышенные тарифы на сталь, на алюминий, что приведет, конечно, к парадоксальным вещам, потому что, например, производителей стали в США мало, в то время как очень много потребителей стали, то есть тех, кто использует китайскую сталь, например, для производства тех же самых американских машин, и по самым приблизительным подсчетам работы могут лишиться до 6 миллионов американцев. То есть, вот такие меры антидемпинговые – это, пожалуй, самые простые, ну и, наверное, самые примитивные, что ли, меры, которые могут быть. США проигрывает Китаю в экономическом плане сейчас по трем позициям, на мой взгляд. Во-первых, по популярности, потому что в экономике очень важна популярность. У кого взять кредит? У китайцев или у американцев? Американская система, например, перестала срабатывать в таких странах, как Африка и Латинская Америка, то есть, когда США привязывали эти страны к себе дешевыми кредитами. Сейчас нельзя заставить американских бизнесменов просто взять и прийти в Латинскую Америку, ну, хотя бы потому, что система демократичная, и США не может приказать им. В то время как китайская система может приказать своим бизнесменам вкладывать в те страны, которые формально сейчас не могут принести большой финансовой отдачи, но при этом которые стратегически важны для Китая. Собственно, Китай так делает, например, по странам Центральной Азии или Латинской Америки. Поэтому США придется регулировать свое законодательство так, чтобы стимулировать американских бизнесменов, американский бизнес выходить за рубежи. Второй момент, в котором проигрывает США Китаю, это, как ни странно, стремительность и идеологическое подкрепление экономической машины. Потому что Китай не просто развивает экономику. Он всем объясняет, что он дает странам, которые поддерживают его, шанс на новое место в мире. И США пережали, что ли, эти страны, передержали. А Китай, забыв о любых демократических идеях, о любых способах демократического, даже рыночного регулирования международных отношений, просто примитивно, но очень эффективно раздает кредиты и говорит, эти кредиты откроют вам возможность на жизнь. Наконец, третий немаловажный момент – это то, что Китай, по сути дела, создает альтернативную или параллельную финансово-экономическую систему в мире, где пытается ввести юань в качестве своего основной расчетной валюты. И хотя, казалось бы, ну, доллар может быть хороший, плохо, но это, в общем, довольно устойчивый механизм регулирования, Китай опять-таки предлагает тем людям, тем странам, которые присоединятся к юаневой зоне, целый ряд льгот, и в этом плане, по сути дела, раскалывает ныне существующую систему банковского валютного мирового регулирования. И вот все, что остается в этом плане Трампу, на базовом примитивном аспекте, это вводить вот эти антидемпинговые меры, раскручивая торговую войну.
С китаистом, руководителем школы востоковедения при Высшей школе экономики в Москве Алексеем Масловым беседовал Александр Гостев. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который позволяет судить на территории страны всех обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 малазийских авиалиний в небе над Донбассом. Согласно этому документу, перед судом смогут предстать и иностранные обвиняемые, в том числе по видеосвязи, если их выдача будет затруднена. Процесс пройдет в окружном суде Гааги. Напомню, что самолет малазийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Британия намерена призвать европейских лидеров выслать российских разведчиков из своих стран, чтобы, цитата, «демонтировать сети Кремля по всей Европе». Как сообщает газета «Гардиан», ожидается, что на встрече в Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратится к лидерам стран Запада, чтобы привлечь их внимание к долгосрочной угрозе со стороны Владимира Путина. Тереза Мэй попросит европейских лидеров отреагировать на использование нервно-паралитического вещества против российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также активизировать свои собственные меры противодействия. Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг опубликовал заявление по поводу незаконного сбора компании Cambridge Analytica личных данных 50 миллионов пользователей социальной сети Facebook. Цукерберг признал, что его компания несет ответственность за данные своих пользователей. Ранее журналисты обвинили британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica в незаконном использовании данных пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа. По данным расследования телеканала Channel One, компания участвовала в более чем 200 предвыборных кампаниях по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине. В расследовании отмечается, что Cambridge Analytica прибегала к взяткам и распространению ложной информации и компромата о кандидатах. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вернемся к ситуации на Украине. Гибридная война «Выжить и победить» – так называется исследование украинского политолога Евгения Магды, посвященное так называемой гибридной войне, которую, как считается, Россия ведет против Украины. Основные выводы, сделанные в этой книге, с ее автором обсуждает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Практически 4 года мы говорим о гибридной войне, и она уже становится темой для такого серьезного политологического исследования, можно сказать, каких-то событий. Мне вообще кажется, что Советский Союз гибридными войнами занимался практически всю историю своего существования, что это не новость, а скорее продление пройденного, и что то, что у власти в России находятся люди, которые прошли школу КГБ и СССР, и знают, что такое гибридные войны, это, кажется, послужило прелюдией к таким операциям.
Да, в ваших словах есть, безусловно, рациональное зерно. Здесь смысл гибридной агрессии России, в первую очередь, направленные против Украины, есть гибридная агрессия против Европы в целом. И не только Европы, потому что Соединенные Штаты с вмешательством России в выборы, где они видят это все более и более отчетливо, тоже стали жертвой гибридной агрессии. Смысл гибридной агрессии в том, что информация играет в ней ведущую роль, То есть это и киберагрессия, и распространение дезинформации, фейковых сообщений. Это все срабатывает не только в украинских реалиях. И, безусловно, это все началось не только в 2014 году. По моим наблюдениям, агрессивным действиям против Украины Россия начала готовиться после Оранжевого Майдана. И поэтому начали разворачиваться, например, негосударственные организации. Россия оказалась, на удивление, хорошим учеником в школе мягкой силы Джозефа Ная.
Вы тогда объясните мне, мягкая сила, это я понимаю, общественные организации многочисленные, политологи и политологические центры многочисленные. Мы помним, что эти люди практически заполонили в какой-то момент украинский телевизионный эфир. Средства массовой информации, которые работали по большому счету вот на идею евразийской интеграции русского мира, их тоже было много, особенно в регионах. Политические партии целые, и деятели, которые выступали с защитой этих идей и тоже поддерживались из Москвы сюда, в Киев, на самые популярные телевизионный шоу, кстати, с бывшим российским же ведущим, приезжали российские же политики. Константин Затулин, Сергей Глазев. Для равновесия время от времени приглашали там Бориса Немцова. Но эти люди были гораздо более частыми гостями эфиров на украинском телевидении. Это я понимаю. Зачем войска-то вводить, если есть такие возможности влияния, и они никуда не исчезают даже после того, как Виктор Янукович теряет власть?
Я думаю, что в 2014 году это не было спонтанное решение, как думают отдельные даже российские политики, например, тот же Илья Пономарев, который считает, что это было достаточно спонтанно. Это было осознанное решение. России была необходима маленькая победоносная война. И почему именно Крым? Там было российское военное присутствие. И Крым постоянно был в информационном поле Российской Федерации. Россия не стеснялась говорить о своих интересах к Крыму. Она подписала Харьковские соглашения, обменяв скидку на газ на соответствующее присутствие свое в Крыму до 2042 года. И казалось бы, ну, она могла бы все так и оставлять. Но вот стремление провести такую многоходовку, оно было Кремлю присуще. И в России, как я понимаю, осознавали, что так называемые тучные годы, благодаря высоким ценам на энергоресурсы, они не бесконечны. И поэтому нужно было создать условия для патриотического, вернее, псевдопатриотического подъема. И они, собственно говоря, были получены. В российском обществе была патриотически националистическая истерия по поводу присоединения Крыма. И рейтинг Путина сразу же взлетел в заоблачные высоты.
Победоносная война получилась, Запад ничего не смог сделать. Зачем тогда нужно было устраивать войну на востоке Украины?
Это тоже гибридное действие, ведь война официально не объявлена. Происходящее в исполнении России, оно существенно меняет саму логику международных отношений. То есть действительно Россия разрушила архитектуру международной безопасности, существовавшей до последнего времени, с 1945 года, почти 70 лет. И здесь важный момент. Зачем нужно было создавать такие сепаратистские республики? Почему не создать там, например, условно единую Новороссию? Я долго над этим размышлял и понял, в чем заключается логика. За счет цепи непризнанных республик Россия хотела отрезать Украину от Черноморских и Азовских портов. Благодаря этому Украина бы потеряла возможности для экспорта металла, руды, зерна. И если бы этот план удался, какой бы был курс гривны, я на сегодняшний момент просто не готов прогнозировать, как и вообще существование гривны. Россия не ставит перед собой целью снятия сине-желтого флага и поднятия российского триколора над Киевом, условно говоря, понимая, что это будет, скажем, используя лексикон российской элиты, повлечет за собой некоторые издержки. Но получить в Киеве абсолютно лояльную себе власть, даже более лояльную, чем Янукович, я думаю, эта задача и сегодня стоит в Кремле.
И я не вижу пока что никаких признаков того, что ее собираются выполнять. Что к этим вот так называемым Народным республикам Донбасс собираются еще присоединять военным путем какие-то территории.
Украина просто не развалилась от первого удара. Был расчет на то, что Украина развалится, возможно, на несколько частей. Если мы вспомним Украину на три части еще образца пропагандистского 2004 года, то это приблизительная карта российских интересов. И я практически уверен, что Россия в неформальном общении предлагала нашим западным соседям принять участие в разном формате в установлении контроля над разными регионами Украины. Просто другое дело, что для России достаточно неожиданно в Европейском Союзе принципы, по крайней мере, частично победили, ну, такую, скажем, геополитическую алчность, которая в современном мире, наверное, никого не удивишь.
Послушайте, но это означает, что там в Польше будет жить 20 миллионов украинцев, в Венгрии там тоже несколько миллионов. Ну, если представить себе, что в таком чисто теоретическом порядке, что западные области Украины отойдут к каким-то другим странам. Эти другие страны перестанут существовать в том виде, в каком мы их знаем после Второй мировой войны.
Я думаю, это был зондаж. То есть Россия хотела создать на территории Украины часть оккупированную, аннексированную, Крым. Ведь в России есть механизм вхождения в федерацию и нет механизма выхода. Соответственно, Крым – это фактически заложник, которого принудительно затащили в состав крупнейшей по своим размерам страны мира. С другой стороны, второй сорт, так сказать, это Донбасс, где и неосуществленная операция в Крыму и в Одессе, где были бы, ну, скажем, достаточно пророссийские политики, возможно, это называло бы народными республиками. И все остальное, в том числе и Киев, здесь Россия бы, я думаю, под флагом миротворчества говорила бы о том, что она готова и на иностранные контингенты, и просто суто номинальная государственность украинская, в которой ничего не решается, в которой Россия бы получила право максимально использовать украинские ресурсы.
То есть вот та вот речь Путина в Кремле, как бы во время присоединения Крыма, где он говорил о Новороссии, в общем-то, приводил четкие совершенно географические контуры, это и были намерения реальные, вы считаете?
Я думаю, да. По крайней мере, просто сам масштаб действий и в Крыму, и на Донбассе лично меня убеждает в том, что эта операция готовилась не один год. Ну, просто события Евромайдана, на мой взгляд, они заставили Россию двигаться быстрее. Не полностью она завершила процесс использования тактики термитов против украинских спецслужб украинской армии. И еще важный момент, что граждане Украины сделали выводы по сравнению с событиями украинской революции 17-21 года. Тогда, после Первой мировой, многие солдаты российской императорской армии или, например, австро-венгерской армии, бывшей в других частях Украины, они просто, устав от войны, они отсиделись дома. На этот раз украинцы стали помогать собственной армии, то есть зачастую одевать, снабжать, кормить. Ну, только оружие было государственное в массе своей. И это, на мой взгляд, очень серьезный урок, который показывает, что Украина выросла как политическая нация. Украинцы выросли как политическая нация.
И это не предусматривалось в этих планах?
Нет, вот Россия этого абсолютно не предусматривала. Меня это, честно говоря, с одной стороны радует, с другой стороны удивляет. У России есть в распоряжении огромное количество людей, которые не нашли себя в нынешней Украине, но которые располагают определенными, ну там, искаженными или неискаженными знаниями о положении дел в Украине. Но Россия не считает необходимым как-то использовать их. То есть она действует, можно сказать, преимущественно по имперским шаблонам. Есть наша проблема общенациональная в том, что добрых 20 лет Украина считала возможным быть в тени России. Не формировала собственный образ. Мы зачастую ходили в навязанных нам образах, как в многодетных семьях младшие дети ходят в одежде со старшим. То есть говорить, что нас могут идентифицировать через вышиванки, гопак, горилку, сало, это даже не комплекс неполноценности. Это просто огромная недальновидность. Позволять, чтобы нас идентифицировали сейчас только через войну, Чернобыль, коррупцию, это наша большая ошибка. Мы не можем развивать этот образ жертвы дальше, потому что жертва, равно как и нищий, она может вызывать сочувствие, но вряд ли вызовет чувство партнерства, какого-то желания вместе работать, вместе восстанавливать нашу страну. Мы должны показывать, что мы являемся государством значительных возможностей. Украинское руководство действительно много лет говорило о том, что мы страна уникальных возможностей, но это было фактически пустопорожнее. Это не подкреплялось конкретными реальными действиями. И поэтому Россия достаточно четко бьет по больным точкам Украины, проходится по ним, создает действительно для нас серьезные проблемы.
Евгений, вот вторая часть вашей книги «Уроки для Европы». А вы в самом деле считаете, что Европа извлекла уроки из этой гибридной истории?
Я вот приведу пример, покажу книжку уже в английском виде. То есть книжка «Уроки для Европы», она была издана еще весной 17-го, а уже в феврале 18-го появилась книжка на английском языке, и я в феврале ее презентовал в Совете Европы. Вот показательно. Я понимаю, что таких мероприятий там проходит достаточно много. Помогало нам организовывать презентацию украинское представительство. И для меня вот показательно, кто пришел. Пришли представители стран Балтии, пришел посол Грузии в Совете Европы, представительница Молдовы, представитель Хорватии, что меня не удивило, и что меня удивило несколько больше, это представитель Испании, возможно, в связи с каталонским кризисом. Европа некоторые уроки все же выносит. Она разворачивается постепенно от восприятия России как надежного партнера к пониманию, что Россия способна слишком на многое. И способна оказывать на Украину, и не только на Украину, серьезное давление. Украина не главная цель России. Я в этом уверен. Главная цель России – разрушить Европейский Союз. Потому что самое большое пространство прав и свобод в мире, оно, по-моему, давит на геополитическое эго Путина по той простой причине, что его существование не позволяет возвращаться к Советской империи. Оно мешает. Мешает очень сильно.
С автором книги «Гибридная война. Выжить и победить» украинским политологом Евгением Магдой беседовал Виталий Портников. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе», очередной выпуск которой выйдет в эфир в субботу, 24 марта, в 16 часов по московскому времени. Повтор в 23 часа. В Петербурге клуб юристов НКО издал исследование под названием «Хроника выживания. 10 иностранных агентов». О том, как российские НКО выживают в статусе иностранного агента. Публикация приурочена к выходу меморандума НКО к позиции правительства России по закону об иностранных агентах. Эта позиция была представлена российскими государственными представителями в Европейском суде по правам человека, рассказывает Татьяна Вольская.
Издание клуба юристов НКО «Хроника выживания. 10 иностранных агентов» приурочено к выходу меморандума НКО к позиции правительства России по закону об иностранных агентах, представленной в ЕСПЧ в сентябре прошлого года. Авторы брошюры хотят донести до широкого круга людей, что закон об иностранных агентах фактически направлен на уничтожение независимых и эффективных организаций. Его цель – подавление гражданской активности в России. Они доказывают это на напоминаю, что с 2012 года, когда был принят закон об иностранных агентах, давление на независимые НКО стало повсеместным. Оно выражалось в непомерных штрафах за то, что НКО не регистрировались в качестве иностранного агента или не указывали свой статус на своих изданиях, в нескончаемых проверках с затребованием огромного количества документов, в разнообразном давлении на руководителей организации. За 5,5 лет существования закона в реестр иностранных агентов было внесено 170 организаций. Более четверти из них прекратили свое существование. В брошюре клуба юристов НКО представлено 10 историй НКО, которые выжили или не выжили в новых условиях. По словам члена клуба юристов НКО Максима Оленичева, его организация защищает НКО все 5,5 лет, пока существует закон об иностранных агентах.
Мы хотели показать очень разные истории, каким образом некоммерческие организации выживали под действием этого закона. Причем сценарии довольно разные. Какие-то организации закрылись, какие-то организации находили статус иностранного агента и находятся до сих пор и пытаются продолжать работу. Какие-то организации вышли из реестра иностранных агентов и продолжают сейчас без этого клейма свою дальнейшую работу. К сожалению, не все выжили. Допустим, у нас есть история организации СВЕРА, которая занималась профилактикой ВИЧ-инфекции. У них были проекты в 34 регионах России. Они финансировались глобальным фондом по борьбе с малярией и туберкулезом. куда и Россия также свой вклад вносит за счет федерального бюджета. Их обвинили в том, что они занимаются политической деятельностью. И, к сожалению, они не выжили. Мы, как клуб юристов НКО, отбивали штрафы, которые на них накладывали, но в результате они поняли, что они не могут с рынком иностранного агента работать, и в итоге они решили закрыться. Им в качестве политической деятельности обвинили распространение, в том числе, презервативов, потому что некоторые эксперты написали свое заключение, где указали о том, что распространение презервативов является пропагандой западных ценностей по профилактике ВИЧ-инфекции, и оно не соответствует как раз нашим традиционным ценностям российским. Поэтому эта деятельность в интересах западных доноров и поэтому является политической. А в итоге программы профилактики сократились в регионах. Пришли, конечно, некоторые другие региональные организации, которые занимаются также профилактикой ВИЧ-инфекции, но сам объем проектов, он значительно сократился.
А какие традиционные ценности противопоставлялись презервативам?
На слушаниях в Московской городской думе как раз прозвучало со стороны одной из религиозных организаций предложение, как бороться в рамках концепции традиционных ценностей с распространением ВИЧ-инфекции, как раз с помощью молитвы. И это, конечно, довольно странная история, потому что мы все взрослые люди, мы понимаем, каким образом распространяется ВИЧ-инфекция, но, тем не менее, такие реакционные взгляды до сих пор распространяются, и это никоим образом не способствует улучшению жизни наших граждан, ведут нас во времена столетней давности. Это как раз свидетельствует о консервативном повороте политики российских властей, который начался в 2012 году, как раз когда и был принят закон об иностранных агентах. И пропаганда консервативных ценностей, она почему-то ставится на первый ряд, а распространение других ценностей и деятельности в области общественных интересов, она почему-то признается такой антигосударственной деятельностью, якобы на иностранные деньги подавляется такая гражданская инициатива. И такие примеры нередки для страны, поскольку организации, которые неопытные, либо столкнулись с тормоком иностранного агента, не знают, что с этим делать, для них один из частых выходов как раз закрыться, чтобы не претерпевать на себе негативные последствия этого закона. Потому что помимо негативного клейма иностранного агента и восприятия его в обществе и с государством, на них накладываются еще дополнительные обязанности. Во-первых, ежегодно необходимо проводить аудит своей деятельности, независимо от того, получаешь ты деньги или нет. И сумма расходов на аудит, она может составлять от 40 до 150 тысяч рублей за год. Эти организации могут планово проверяться раз в год со стороны Министерства юстиции. А внепланово, по заявлению любого из обратившихся граждан, также Минюст может их внепланово проверять. Таким образом, организация в большей части защищается от государства в этом статусе, чем реализует свою программную деятельность и проекты, ради которых, собственно говоря, эта организация создавалась. Ну и можно привести пример о том, что если организация распространяет информацию, допустим, пост в соцсети публикует без указания о том, что она включена в реестр иностранных агентов, их также могут оштрафовать на довольно значительную сумму от 300 до 500 тысяч рублей. У нас такая история была с экологической вахтой по Северному Кавказу. Это самый южный практически иностранный агент. У них офис находится в республике Адыгея, в городе Майкоп. И против организации и ее руководителя возбудили 7 дел об административных правонарушениях. Общая сумма штрафа могла грозить 2 миллиона 700 тысяч рублей, когда у организации вообще денег нет, работает фактически на волонтерских началах. Нам удалось закрыть 6 дел, осталось 1/7, но организация в течение года как раз была вынуждена заниматься только тем, что пыталась в судах защищать себя, вместо того, чтобы заниматься некой содержательной деятельностью. И это как раз удручает, потому что если бы их не включили в реестр иностранных агентов, они могли бы спокойно реализовывать дальше свои экологические инспекции, заниматься созданием особо охраняемых природных территорий на Северном Кавказе и так далее. Но они, к сожалению, были оторваны от этой деятельности. Один из поводов для привлечения их к административной ответственности в статусе иностранного агента послужила публикация некролога в январе прошлого года, посвященного лидеру экологического движения Алексею Яблокову, который 10 января умер. В некрологии не было указано о том, что эта информация распространяется на НКО, включенный в реестр иностранных агентов. И вот мы отбивались 8 месяцев от этого штрафа и в конце концов победили. Но такие случаи также не редкость, они возникают и отнимают очень много сил.
Проблема с тем, что называть политической деятельностью, так и не решилась?
Да, к сожалению, это проблема большая. Сам закон об иностранных агентах, он довольно уникальный для всего мира. Как бы ни говорили российские власти, ни в одной стране Европы такого закона об иностранных агентах нет. В этом законе два ключевых признака. Организация должна заниматься политической деятельностью, как его закон понимает. И второй признак – организация должна получать иностранное финансирование. При этом не требуется связи. И то, что касается политической деятельности, то под ней практика применения закона понимает все. Это любая публичная деятельность. Организации публиковали информацию на своем сайте, и это признавалось политической деятельностью и было достаточно для того, чтобы включить организацию в реестр иностранных агентов, если у них были какие-то иностранные средства. Что же касается иностранного финансирования, то здесь также очень большая проблема, поскольку российский закон признает под иностранным финансированием не только получение средств из иностранных источников, но он говорит о том, что если некоммерческая организация российская получила деньги из российского источника, но те, в свою очередь, от иностранного получили, поэтому ваше финансирование является иностранным. И так было с организацией «Женщины из Калининграда», самый западный иностранный агент, которые получили деньги от двух российских организаций, которые, в свою очередь, получали деньги от иностранных источников. И организация «Мир женщины» не могла предполагать, но власти им об этом сказали, исключили их в реестр иностранных агентов. После этого руководители организации исключили из совета при губернаторе и создали даже специальное положение, оно довольно уникально для России, что представители организации иностранного агента не могут входить в общественно-политический совет при губернаторе Калининградской области. Через год организацию исключили из реестра иностранных агентов, поскольку они не получали вообще никакого финансирования иностранного. И после этого их опять включили вот в этот совет при губернаторе. Такое вот дискриминационное отношение. Те организации, которые включали в реестр иностранных агентов, 2/3 из них – это лидеры гражданского общества. Они были созданы в конце 80-х, в 90-е годы, как правило, и наработали довольно уникальные технологии решения, в том числе, социальных проблем. Когда включают реестр иностранных агентов, то часть организации закрылась, часть организации отказалась от реализации каких-то программ и проектов. И в конце концов наши российские граждане недополучили решение тех социальных проблем, которые существуют. Итог этого закона об иностранных агентах как раз заключается в том, что российское общество недополучило того развития, которое могло бы получить, если бы этот закон об иностранных агентах не был принят и не применялся. И наша цель, как оба юристов НКО, добиться того, чтобы этот закон вообще был отменен.
По мнению Максима Оленичева, даже если закон об иностранных агентах будет отменен, он уже успел нанести непоправимый вред российскому гражданскому обществу. Многие НКО погибли, другие вынужденно сократили свою деятельность, гражданское поле зачищено и вернуть его в прежнее состояние невозможно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 22 марта. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.